И прочтем в этой главе первые 6 стихов. Прежде чем мы это сделаем, и пока вы открываете, я хочу снова вернуться к нашему времени и напомнить вам, что в следующую субботу здесь будет проходить церемония выпуска, посвящение, специальное торжественное богослужение, которое должно положить печать на том образовании, которое вы получали в течение нескольких лет или одного даже года, в зависимости от того, кто учился на какой программе, и дать напутствие каждому из вас на последующие годы служения Господу нашему Иисусу Христу, Его Церкви и всему обществу. И после этой субботы, начиная с завтрашнего дня, можно сказать, что каждый день будет днем подготовки к этому событию. Будут готовиться документы, будет готовиться одежда, будут проходить репетиции, будут готовиться музыкальные номера, будет готовиться богослужение, будут готовиться все учебные заведения и каждый, потому что это кульминация всего учебного года, это можно было бы назвать еще весенней жатвой. И мое выступление, прошу рассматривать тоже в этом ключе, я хочу внести свой вклад в подготовку к этому богослужению и подготовить вас к тем напутствиям, которые будут высказаны в последующие дни в ваш адрес. Каждый из вас знает, что великое поручение Иисуса Христа, записанное в Евангелии от Матфея, 28 главе, это один из наиболее часто цитируемых отрывков всего Нового Завета. Вообще всего Священного Писания. Но это далеко не единственное место в Библии, где Христос дает поручения своим ученикам. Таких поручений много. Прямо или косвенно к этому Иисус Христос возвращается вновь и вновь. И великое поручение венчает, можно сказать, другие поручения, другие напутствия, с которыми Он обращался к своим ученикам для того, чтобы они продолжали миссию, начатую им. То есть можно сказать, что были промежуточные поручения, но они более детальные, поэтому хотелось бы обратиться к одному из таких промежуточных поручений Иисуса Христа и рассмотреть те детали и ту философию, которую Он вложил туда, те принципы, которые Он вложил туда, чтобы мы, идя на миссию, переступая порог учебного заведения, не входя в него, а выходя из него, знали, что нас ждет и чем руководствоваться для того, чтобы наше служение могло быть эффективным и благословенным во всех смыслах этого слова. Итак, вы открыли уже 9 главу, и сейчас мы прочтем первые 6 стихов. «Созвав же 12, дал им силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней, и послал их проповедовать Царствие Божие и исцелять больных. И сказал им: ничего не берите на дорогу, ни посоха, ни сумы, ни хлеба, ни серебра, и не имейте по две одежды. И в какой дом войдете, там оставайтесь, и оттуда отправляйтесь в путь. А если где не примут вас, то, выходя из того города, отрисите и прах от ног ваших во свидетельство на них». Они пошли и проходили поселением, благовествуя и исцеляя повсюду. Позвольте мне начать с аналогии. Я хочу, чтобы вы представили себе ствол дерева и побеги на нем, или ветвь дерева и побеги на ней. Особенно сейчас, в весеннее время, мы видим, как силы земли, силы природы, мощь, которая содержится в солнце, в земле, вместе дает импульс для новой жизни, и из ствола, из ветвей дерева прорастают новые побеги. Так вот, когда мы говорим о миссии учеников Иисуса Христа, мы должны думать прежде всего о таких побегах, потому что, простите, о миссии учеников Иисуса Христа. Миссия Христа – это ствол. То, что делает Христос, это уникально и единственно в своем роде. Но оно не остается таковым, потому что это живое дерево, которое дает жизнь новым ветвям, новым побегам. И вот миссия учеников Иисуса Христа это один из таких побегов, одна из таких ветвей. Миссия 12 учеников не автономна, но является продолжением и отражением миссии Иисуса Христа. Она имеет ту же суть, она питается теми же соками, она укоренена в той же почве. Поэтому и миссия каждого из вас должна стать тем побегом, который питается соками и силой, исходящей из ствола, который есть Господь наш Иисус Христос. И когда мы думаем о Его миссии, конечно, мы не можем не вернуться на несколько глав назад, в 4 главу, и не можем не прочитать 18-19 стиха, потому что в этих стихах фактически дается представлено ядро, ядерная формула, если хотите, которая впоследствии начинает свою реакцию, и последующее развернутое повествование евангелиста Луки является ничем иным, как иллюстрацией или же объяснением того программного заявления, которое сделал Иисус Христос в 4 главе. «А Он сказал, Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Иисус Христос исполняет возложенную на Него миссию. И Евангелие от Луки демонстрирует это блестяще, на мой взгляд. Просто удивительно, как оно открывает и иллюстрирует то, что здесь сказал Иисус Христос вот в этих двух стихах. Конечно, мы задаем вопрос, как Он это делает? И как Он передает эту миссию своим ученикам? Итак, открыв снова 9 главу, мы обращаем внимание, что Иисус, созвав 12, дает им власть. Это очень-очень редкое и непривычное словосочетание. Потому что обычно к власти стремятся, за власть борются. Ради получения власти люди создают партии, объединяются в союзы, чтобы завоевать власть. И Иисус Христос, напротив, делится властью, не аккумулирует ее, но делится властью, отдает ее. Он делегирует имеющиеся у него полномочия, а не просит дополнительных. Он не захватывает власть. Как это разительно отличается от того, что происходит в мире и даже случается и в церкви, случается среди нас. Везде идет скрытая или открытая борьба за власть, потому что власть – это деньги, власть – это влияние, власть – это хлеб для гордыни. Кто больше? Ученики спрашивали, кто больше? У кого больше власти? Есть или будет? А Христос сказал, как отрезал. Но между вами да не будет так. Цари царствуют над народами, но между вами да не будет так. Не стремитесь к власти, потому что власть – это растление. Большая власть – большое растление. Я не уверен, что вы с нею справитесь, но та власть, которую я даю вам, носит иной характер. Это другая власть, это не власть для господства. Это власть для того, чтобы совершать миссию мою, которую я начал, которую я дал импульс, а вы должны продолжить эту миссию. Тайна власти Иисуса Христа, потому что мы задаемся вопросом таким, а что же это за власть? Как Он им дал эту власть? Как Он, что, дотронулся до них? Или что, открыл им какой-то секретный код из нескольких стихов, комбинацию какую-то из нескольких слов? Как Он передал им эту власть? Что это за власть? Мы спрашиваем себя, что там было вот в этом дне, в эти минуты? Как Он дал им эту власть? Как они почувствовали, что на них власть теперь? Вот вчера не было, а сегодня есть. Как это? Может ли учебное заведение дать вам такую власть? Может ли церковь дать вам такую власть? Что это за власть? Тайна власти Иисуса Христа – это сила Святого Духа. И это жизнь молитвенного бодрствования. Потому что слова, которые он произносит в самом начале своего служения, начинаются так. «Дух Господень на мне». Вот это источник это стержень, это основа власти Иисуса Христа. Дух Господень на мне. И перед этим и после, когда вы читаете Евангелие, вы видите многократно, что Иисус Христос уединяется для того, чтобы молиться. Он молится перед тем, как избрать учеников своих. Он молится еще до этого, во время крещения, и Дух Святой сходит на него, когда он молится. Он молится тогда, когда всходит на гору, где происходит преображение Иисуса Христа перед учениками. Он молится в Гефсимании, он молится, молится и молится Отцу. Он делает это постоянно. Это значит, что власть, которой он обладал, не имела автоматического действия какого-то, но ее нужно было удерживать, за нее нужно было бороться, ее нужно было уметь удержать, не распылиться, не отказаться от нее, но удержать ее. И он это делает в молитве. Поэтому, когда он дает эту власть ученикам, он фактически говорит, что это не магия какая-то, это не какая-то отмычка от человеческих сердец, но это Дух Святой, который на мне, я передаю теперь вам, ну, чтобы вы могли бодрствовать, молиться и удерживать его на себе. Быть открытыми навстречу Духу Божьему, чтобы эта власть была на вас так же, как она была на мне. И если вначале Иисус Христос сказал «Дух Господень на мне», то после Пятидесятницы ученики могли смело сказать «Дух Господень на нас». То есть эта власть Христа, власть Духа Святого распространилась теперь на Церковь. И мы не можем сказать, что через 2 года она куда-то исчезла, или через 2 столетия она куда-то исчезла, или через 20 веков она исчезла. У нас нет аргументов в пользу этого утверждения. Дух Святой излит на Церковь, и теперь это уже зависит от человека. Сможет ли он принять его, сможет ли он стяжать этот дух, жить по этому духу, повиноваться этому духу и делать, осуществлять миссию Иисуса Христа силой этого Святого Духа. Пусть ваше практическое служение будет отмечено этими словами и этой реальностью. Дух Господень на мне. Пусть каждая проповедь, конспект проповеди, который вы будете читать в церквях, в общинах, в любых аудиториях, на конспекте пишите эти слова «Дух Господень на мне». Стяжайте этот Дух, стремитесь к получению этого Духа. Пусть они напоминают вам об истинном источнике вашего авторитета, что это не церковь, что это не конференция, что это не учебное заведение, что это не образование, что это не диплом, что это не красноречие. Что источником вашего авторитета, вашей силы является Дух Святой. Конечно, я сказал, не церковь, не в том плане, чтобы мы пренебрегали мнением наших братьев и сестер, потому что мы составляем тело друг другу, в котором живет этот самый Дух, о котором сейчас мы говорим. Но в то же время мы в первую очередь подотчетны Богу и стяжаем силу от Него, переступая порог детского дома или больницы, или школы, или молодежного клуба. Напоминайте себе эти слова. «Дух Господень на мне, и я пришел сюда для того, чтобы...» И стоит двоеточие, и перечислите все то, о чем сказал Иисус Христос. «Благовествовать нищим, исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу». Пусть эти слова будут девизом, основой, стержнем нашего служения, нашей жизни. В какой бы ипостаси мы ни служили, чем бы мы ни занимались. Я не говорю сейчас только о духовном призвании, о духовном служении, о пасторском служении. Да где бы вы ни работали, какую бы вы семью ни создавали, что бы вы ни созидали в этой жизни, пусть это все несет на себе печать присутствия Божьего Духа на вас. Страна празднует победу над фашизмом, но страна не одержала победу над бесами, которые инфицировали гигантское тело России. Мы живем в стране с очень тяжелым социальным наследием. Мы сами в себе несем это наследие. Это не значит, что вот здесь мы в благополучии, там, за оградой, начинается это тяжелое наследие. Да нет, оно разлито везде. Это зло. И это бесовская интоксикация. Разлито повсюду. И мы тоже хлебали от нее. И продолжаем это делать. Я сейчас подробнее остановлюсь на этом. Мы живем в стране, где обесценена человеческая жизнь, где царствует смерть. И где умирает жизнь. Духовные и социальные деформации оказались слишком сильными, чтобы можно было изменить что-то к лучшему за короткое время. Кто из вас немного постарше помнит, я не знаю, все ли вы помните, 1987 год, именно в этот год был объявлен курс на перестройку. Да, вот кто-то, что детьми, наверное, были, кто-то улыбается, смеется, или я не знаю, те, кто постарше, ну помните, да, вы такой, да, перестройка, переделка, реконструкция. Так вот, хочу вам напомнить, что прошло 20 лет. 20 лет целого поколения нет уже. А что перестроено? А что реконструировано? Да, что-то и сделано. Я сейчас не собираюсь социально-экономический обзор делать. Я хочу подчеркнуть другое, что жизнь не стала безопасней. Жизнь не стала господствовать в отношениях среди людей. Очень часто господствует смерть, господствует ненависть, господствует презрение к жизни. Немногие семьи могут похвастаться тем, что их жизнь стала счастливее. Жизнь не стала чище. И нынешний президент объявляет как часть своей программы борьбу с правовым нигилизмом. Что такое правовой нигилизм? Да это самое настоящее беззаконие. Только сказано немножко по-другому. Но суть именно та. Беззаконие. Беззаконие, царящее повсюду. Вот корень всего этого сердца человека. Вот здесь Господь говорит, что дал им силу и власть над всеми бесами. Дело в том, что самые трудные победы, это духовные победы, и легче победить фашизм, чем одержать духовную победу и пережить освобождение собственного сердца от бесовского влияния, от бесовской силы. И только силой Духа Святого, только в молитвенном бодрствовании можно что-то изменить к лучшему. Когда-то был такой лозунг, с которым большевики шли к революции, «Вся власть Совета». Он вам знаком, вы слышали? Писали этот лозунг везде, пораньше. Или там «Вся власть народу», или «По Конституции власть в нашей стране принадлежит народу». Я вам хочу другое сказать. Сказал ему дьявол, тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она передана мне. И я, кому хочу, даю ее. Это говорит дьявол Христу, когда показал ему царство Римской империи и сказал, вот цивилизация, вот европейская цивилизация. Вот все Средиземноморье, вот все царства. И власть над ними, говорит дьявол, принадлежит мне. И я, кому хочу, даю ее. То есть пусть вас эти иллюзии не вводят в заблуждение, кому на самом деле принадлежит власть. Поэтому здесь, когда Христос говорит «и дал им силу и власть», то первое, что он называет, он говорит «над всеми бесами». Потому что эти бесы, потому что тьма бесовская пронизывает любую форму власти и демократии, и тоталитаризма. Любая форма власти содержит в себе эти бесовские элементы. И Христос не призывает к смене власти, Христос не призывает к смене социальной формации, но Христос дает мощную инъекцию и говорит, что моя власть и моя сила должна помочь вам заквасить сначала ваше сердце, а потом и ваше общество другими началами жизни, другими принципами существования. Христос дает свою власть, чтобы победить власть бесовскую. Власть над всеми бесами, дальше он говорит, и чтобы врачевать от болезней. Никогда не противопоставляйте в своем служении социальный аспект и духовный аспект. Избегайте этих споров, что важнее, подать стакан холодной воды человеку, поменять простыни на больничной койке или поделиться с человеком Словом Божьим. Никогда не говорите, что одно важнее другого. Важно и одно, и другое. И должно быть место и время и для одного, и для другого. Христос не разрывал этого, не разделял этого. Мы делаем ошибку, когда ударяемся в одну крайность или в другую крайность. Мы не можем все ресурсы направить на смену простыней в больницах. То же самое было бы ошибочно. Все силы, все время, все ресурсы отдавать только проповеди, которая очень часто превращается в говорильню, если не подкрепляется конкретными делами, конкретными поступками. Если это только слова, не ведущие к действиям, то это демагогия, это пустой звук. Как Павел говорит, что это кимвал звучащий, если я не люблю, если я только говорю. А любовь – это всегда действие. Кроме того, мы можем поставить такой вопрос, какая взаимосвязь между бесами и болезнями, и есть ли вообще какая-то взаимосвязь. Евангелие от Луки в 4 главе, в 38 стихе, мы читаем очень интересную фразу здесь, и я очень рад, что синодальный перевод сохранил терминологию оригинала. Здесь написано, что Иисус Христос, выйдя из синагоги, вошел в дом Симона, теща же Симона была одержима сильной горячкой. Не написано, что она болела или была поражена сильной горячкой, а была одержима. То есть слово «одержима» относится, безусловно, к бесам, к дьявольскому миру, к дьявольскому воздействию, а слово «горячка» – явление физического мира. И далее, подойдя к ней, он запретил горячку, то есть запретил, как будто горячка была олицетворена. Обычно он запрещал духом, бесом, а здесь он запрещает горячку. Далее, в 13 главе этого же Евангелия мы читаем о том, что... Мы читаем, я вам напомню просто, о женщине, которая была согбенной, была скорченной. Он видел ее в субботу в одной из синагог. И она 18 лет, написано, имела духа немощи. Дух немощи. И потом, когда Христос исцеляет ее, и когда возникает спор относительно соблюдения субботы, что можно делать, нельзя в субботу, как соблюдать заповедь четвертую, то Христос, защищая ее и защищая свои действия, говорит: «Сию же дочь Аврааму, которую связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уст сих день субботний?» Христос называет вещи своими именами и говорит, что ее связал сатана. У нее не было пены во рту. Она не кричала, она не падала и не корчилась в конвульсиях. Она была согбенной. Но Христос, диагностируя ее состояние, говорит, что это сатана связал ее и держал ее связанную в течение 18 лет. Христос освободил женщину, она выпрямилась, и пусть этот случай напомнит нам о том, что наша религия, наша вера, наша проповедь, наше служение должны выпрямлять людей, чтобы или чем бы они ни были скорчены, чтобы их не связывало. Потому что Христос сказал, что Дух Господень на мне, ибо Он послал меня проповедовать пленным освобождение, отпустить измученных на свободу. И это один из примеров, как Иисус освобождает. Религия, конечно, не должна подменять медицину, но лечение тела подкрепляйте лечением духа. Кстати, Елена Уайт пишет интересное желание веков, что во время своего служения Иисус посвящал больше времени исцелению больных, нежели проповеди. Проповедь, тем не менее, важна. И здесь он говорит, что Лука пишет, что и послал их проповедовать Царствие Божие и снова об исцелении больных, и исцелять больных. Проповедовать Царствие Божие и исцелять больных. Как-то мы свыклись с этими словами. Слишком свыклись, я думаю. Проповедовать Царствие Божие. И мы, особенно в богословском учебном заведении, а что это значит, какое значение, в каком падеже, а какая форма глагола, а это один из вопросов на экзамене, и мы все пишем и анализируем, и так далее. И они нас уже не поражают, они уже так нас не потрясают, они не бьют в самое сердце, потому что мы свыклись, ну что, если мы проповедуем Царствие Божие, выйдите на улицу и скажите, я хочу проповедовать Царствие Божие. Или как говорят, ну Царство Ему Небесное, умер человек, все, ну Царство Ему Небесное. Вот это, об этом Царстве ты хочешь проповедовать. А, все не так на самом деле. Все не так. Дело в том, что проповедовать Царствие Божие значит вступить в брань с царствами, власть над которыми, говорит дьявол, передана мне, и я кому хочу, даю ее. Это не политический манифест. Тем не менее, царство Христа, власть Христа, как правило, находится в конфликте с властью человеческой и с царствами человеческими. И этого конфликта избежать до конца невозможно. И что бы ни говорили о симфонии, что бы ни говорили о гармонии, это невозможно. Потому что в основе человеческой власти насилие и принуждение. В основе власти Христа праведность, чистота и свобода. Попробуйте вырвать человека из власти тьмы и передать его власти света. Редко, крайне редко это происходит бескровным путем. Смена гражданства происходит очень драматично. Но теперь ваше время и власть тьмы, говорит Иисус Христос, первосвященникам, книжникам, когда его связали, повели на допрос. Он прямо говорит им, что теперь ваше время и власть тьмы. Своих подданных никто так просто уступать не собирается. Я хочу, чтобы вы знали, что любая проповедь, любая евангельская программа, любое дело благовествования – это атака. Это атака на царство, власть над которым принадлежит дьяволу. И вот чтобы вы были к этой атаке подготовлены, говорит Иисус Христос, ничего не берите на дорогу, ни посоха, ни сумы, ни хлеба, ни серебра, и не имейте по две одежды. Немного странные слова. Мы должны рассмотреть их вместе с другими словами в 22 главе этого же Евангелия. Христос спрашивает, когда я посылал вас, 35 стих, когда я посылал вас без мешка и без сумы и без обуви, имели ли вы в чем недостаток? Они отвечали, ни в чем. Да, он сказал им, но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, так же и суму. В одном случае Христос говорит одно, но проходит время, он говорит, но теперь, и говорит другое. Это значит, что мы не должны абсолютизировать эти слова Иисуса Христа и не думать, что если мы в буквальном смысле их исполним, то мы перевернем мир. Тем не менее, принцип, который здесь заложен, чрезвычайно важен. Что же это за принцип? Скромность никогда не будет помехой на вашем пути исполнения миссии Иисуса Христа. Напротив, излишество – это всегда излишество. И оно всегда излишне. Христос учит своих учеников доверию Богу. И даже их внешний вид должен говорить в пользу того Евангелия, которое они призваны проповедовать. И никогда не говорите, пожалуйста, что для Бога внешний вид не имеет никакого значения. Бог смотрит на сердце. А во что человек одет и как он выглядит, не имеет никакого значения. Да, правильно, я полностью согласен с этим. Когда речь идет о кающемся грешнике, когда речь идет об алчущей и жаждущей правды душе, да, какое это все имеет значение. И все ходят в баню, все ходят в душ. И Бог все видит, и все знает, и для Него одежда никакого значения не имеет. Правильно. Но когда вы встаете на путь служения, когда вы связываете себя обязательствами Евангелия, когда вы принимаете на себя ответственность быть вестниками Евангелия, Господа нашего Иисуса Христа, вот с этого самого мгновения одежда и внешний вид, и прическа, и все буквально имеет значение. Мы думаем, Христос, властелин неба, творец земли, творец жизни, так как Он будет заниматься такими мелочами, такими деталями, такими вопросами? Одежда, пуговицы, стиль, мода, да кому это надо? Да это все относительно, выбросьте из головы. Нет! Когда Он посылает своих учеников на миссию, Он им подробный инструктаж дает. И не только здесь, а в следующей главе, в 10 главе, когда Он посылает 70 учеников, Он говорит им то же самое. И как они должны выглядеть, и что им с собой брать, и что им с собой не брать, и как вести себя. Он рассказывает об этом подробно. И в какой дом войдете? Вот теперь я хотел бы на этих словах остановиться. Я думаю, что тоже эти слова как-то не вызывают у нас никаких особых ассоциаций. Ну и что, в какой дом войдете, там оставайтесь и оттуда отправляйтесь в путь. Вот что здесь сказано? Ну ничего. В какой дом войдете, там оставайтесь и оттуда отправляйтесь в путь. Ну что здесь такого? Кажется, что ничего. Не так. Спрошу я вас, что было центром служения Иисуса Христа? Что Он избрал в качестве основной платформы, на которой Он совершал свое служение? Храм, синагогу, рынок, берег Галилейского моря или Гефсиманский сад? Нет, 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 нет. В качестве основного места для всего своего служения, для своего учения, для своей миссии Иисус Христос избрал дом, дом, семью, расширенную семью, сеть социальных привязанностей человека. С одной стороны, Он смотрел, да, и мы любим это подчеркивать, Он смотрел на человека как на личность. Он видел в каждом личность. Он не видел в толпе толпу, но Он видел в толпе лица, личности. Он знал их имена правильно, но это еще не все. Потому что нет человека изолированного, нет человека, существующего с самим собой. Таких людей нет, потому что каждый человек является чьим-то сыном, чьей-то дочерью. Каждый человек является чьим-то братом, племянником. Каждый человек, отец, мать, дедушка, бабушка, племянник, двоюродный, человек есть человечество, если хотите. Потому что, прослеживая родство, в конечном счете вы обойдете всю землю и увидите, что вся земля вам родственники, что все люди, все народы вам родственники. Потому что от одной крови произвел Бог род человеческий. И все родственники друг другу, все в родстве друг другу. Поэтому Иисус Христос не вырывал человека оттуда, не отсекал его, не высекал его из семьи, из общества. Он смотрел на него как на личность, но он видел эту личность в связи с другими личностями, с другими людьми. И вот Иисус Христос живет в доме Петра, он принимает приглашение Левия и входит в дом к нему. Он обедает в доме Симона Фарисея, Он Закхею говорит, сегодня я должен быть у тебя в доме. Потом женщина имени Марфа, написано, приняла его в дом свой. Потом он обедает в доме фарисея. Он говорит притчи. И одна из них о возвращении блудного сына. Это притча о доме. Очень много в его учении иллюстраций, слов, связанных так или иначе с житейскими вопросами, с вопросами семьи, с вопросами дома. Величайшее значение христианской религии, величайшее значение Христа заключается в том, что Он принес Бога в быт. Христос принес Бога в быт, в повседневность, в дом. И когда Он учил учеников молиться «Отче наш», Он использовал язык дома, язык семьи. Поэтому здесь Он и говорит, и в какой дом войдете, это лучший метод, и это наивысшая цель. И бесы это понимают. Купил антенну себе, тарелку точнее, как приехал в январе в январе было. Купили тарелку. 500 каналов. Удалил 480. А почему? Потому что у меня есть дети. И удалить их было очень трудно. Потому что смотришь секунду, и уже плохо тебе от этой секунды. Каждая секунда, каждый канал, сотни каналов. Порнография, эротика, эротика, порнография. На арабском, на греческом, на корейском, на французском, на английском, на русском. На всех языках. Вы понимаете? А что это значит? Да дело в том, что все эти каналы вошли в повседневность. Вошли в дома. В дома. Стены каменные, стены бетонные, стены бревенчатые, стены 3 метра, 10 метров, под землей, в пещер, где угодно. Но тарелка и доступ туда, к человеку, в семью его. Так вот здесь Христос говорит, и когда войдете в дом, то есть пусть средоточием вашей миссии будет дом, семья. Вот туда войти, вот в эту повседневность войти, вот туда привнести Евангелие. Вот это цель, вот это задача, вот это вызов, вот это самая большая трудность. И самое большое благословение ждет вас в этом, потому что восстанавливая человека в его доме, восстанавливая человека в его семье, вы фактически исцеляете и освобождаете этот дом и эту семью. И это самое высокое призвание. И это самый лучший метод благовествования. И в какой дом войдете? Это главная цель. Не привести человека в церковь, но войти в его дом. Христос входит в дом, в семью, чтобы пригласить всех членов семьи в свою семью. Потому что свою миссию, свое программное заявление начал с этих слов. «Дух Господень на мне» – это есть семья Божья. Дух Господень и я. Вот это есть ядро семьи Божьей. Дух Господень на мне. И Христос, начиная свою миссию, приглашает нас продолжить эту миссию. Входя в дом человеческий, Он приглашает этот дом воссоединиться с Домом Божьим. Воссоединить две семьи в одну семью. Вот это и есть суть миссии Иисуса Христа и Его учеников. Как написал апостол Павел в послании Ефесянам во 2 главе. «И придя, благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через Него и те, и другие имеем доступ». И Он не написал к Богу, А он написал, имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане и свои Богу. Что значит свои Богу? То есть домашние Богу. Вы домашние теперь для Бога. Вы свои для Бога. Вы вошли в семью Божию. Вы утверждены на основании апостолов и пророков, и имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм Господень, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духа. Смотрите, какие слова использует апостол Павел. Дом, жилище, храм. Вы свои, то есть семья. Вот в этом есть смысл миссии Иисуса Христа и миссии Его учеников. И пусть вас не в каждом доме примут. И пусть вас не в каждом доме оценят. И пусть не каждый дом впустит на свою территорию Иисуса Христа. Не отчаивайтесь, потому что будут и другие дома, будут и другие квартиры, будут и другие семьи, где вас ждут и где вас примут, и куда вы сможете принести благословение Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому, завершая свое выступление перед вами, хочу напомнить вам о миссии, которая ждет вас, которой призывает вас Господь Иисус Христос. Дал им силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней, и послал их проповедовать Царствие Божие и исцелять больных. И сказал им, ничего не берите на дорогу, ни посоха, ни сумы, ни хлеба, ни серебра, и не имейте по две одежды, и в какой дом вы идете, там оставайтесь, и оттуда отправляйтесь в путь. А если где не примут вас, то, выходя из того города, отрисите и прах от ног ваших, во свидетельство на них. Они пошли и проходили поселение, благовествуя и исцеляя повсюду. И вот теперь, и на этом я хотел бы закончить, апостолы, возвратившись, рассказали ему, что они сделали. И он, взяв их с собой, удалился особо в пустынное место. Вы уезжаете, но вы приедете. И вот когда вы приедете, вы расскажете, что вы сделали. А мы вас послушаем. И мы с вами уединимся. И вместе прославим нашего Господа. Это будет так. Во имя Христа. Аминь.
Аминь.
Приглашаю вас в молитву. Отец наш Небесный, благодарим Тебя, что можем обращаться к Тебе, как к нашему Отцу, потому что Сын Твой, Иисус Христос, открыл нам имя Твое, открыл нам сердце Твое, открыл нам душу Твою, открыл нам намерения Твои. Благодарим Тебя за Твою миссию по преображению и спасению этого мира. Благодарим Тебя, что Ты и нас сделал участниками этой миссии, этого служения. Помоги нам, Господи, полюбить этот мир так, как полюбил его Ты. Помоги нам жить в этом мире так, как жил в нем Господь наш Иисус Христос. Помоги нам разочароваться во всем, кроме Тебя, потому что только с Тобой мы сможем во всем остальном найти истинный смысл. Благослови нас, и напутствуй нам, и сопровождай нас, когда мы переступим порог нашего учебного заведения и начнем совершать миссию, к которой Ты призовешь нас. Помоги нам быть верными Тебе. Помоги исполнять эту миссию силой Твоего Святого Духа. Помоги нам доверять Тебе. И помоги, чтобы наше свидетельство не было двусмысленным, чтобы оно не было искусительным, чтобы ни для кого наше служение не было как камнем преткновения, но чтобы каждый, с кем мы будем соприкасаться, общаться, мог через нас найти Тебя. Помоги нам, Господи, помнить, что наше служение мы совершаем не в автомобилях, не в храмах, не в клубах, не в других местах и учреждениях, что все это только часть, что это не главное, а главное – это восстановление дома, восстановление человека как сына и дочери, как отца и матери, как мужа и жены, как дедушки и бабушки. Помоги нам видеть нашу миссию именно в этом, чтобы воссоединить дома человеческие, земные, с домом божественным и небесным. Благодарим Тебя за это высокое призвание и прославляем Тебя за честь, которую Ты дал нам участвовать в Твоем служении. Благослови нас и сопровождай нас, и да будет благоугодным наше служение Тебе и обществу нашему во имя Иисуса Христа. Аминь.